Радио «Вера» представляет. Журнал на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это наш еженедельный журнал. В этой программе в студии «Радио «Вера»» собираются 4 человека, чтобы обсудить, ну, не то чтобы события, но обсудить то, что лежит на сердце, то, что осталось в памяти от недавних дней, то, что требует обсуждения, то, что мы обсуждаем иногда на планерках и редакционных совещаниях «Радио «Вера», и нам кажется, что темы или какие-то идеи, которые там возникают, достойны того, чтобы проговорить их пред лицом наших уважаемых слушателей, и вот этому посвящен наш журнал, страницы которого мы сегодня, как всегда в это время, на волнах «Радио «Вера»» листаем. В студии ведущий «Радио «Вера», моя коллега Анна Леонтьева, привет.
Добрый вечер.
Я Константин Мацан, добрый вечер. И гости сегодняшнего журнала, исполнительный директор журнала «ФОМА» Алексей Соколов, привет.
Добрый вечер.
Хотя чем дальше, привет, тем больше, мне уже как-то кажется некорректным Лёшу гостем называть,
да,
потому
да,
что
да,
ты
да,
постоянный гость, неотличимый от участника, которого любят наши радиослушатели.
Да?
Который все обобщает и подводит к общему знаменателю.
И впервые в журнале редактор программы «Актуальная тема» и «Хочу поделиться» на «Радио «Вера». Это наша программа, которую мы очень любим. Людмила Лис. Людмила, добрый вечер.
Добрый вечер.
Так вот, темы, с которыми каждый из нас сегодня в этот журнал прошел. Людмила, какая у вас тема?
Я хотела бы сегодня поговорить об объединяющем факторе Русской Православной Церкви, объединяющем общество, на примере вот как раз своих программ «Актуальная тема», и хочу поделиться.
Так, а что это за программа? Давайте мы напомним вкратце тем, кто по нелепой случайности пропускал их в эфире все это время.
Каждое утро с 6 до 12 часов дня несколько раз выходит комментарии наших батюшек со всего мира, не только с разных уголков нашей страны, но и из разных стран. Это православные священники нашей церкви, которые служат в других странах, в других городах, и за счет этого каждый радиослушатель может подумать о теме, которые в этот день предлагается. А предлагается она, опять-таки, нашей церковью, потому что мы больше всего, конечно, основываемся на тех богослужебных текстах, которые в этот день в храме звучат.
А вот у вас перед глазами проходит галерея портретов современных священников, современного духовенства. Вы совершенно правильно, мне кажется, сказали, что это такой объединяющий фактор для всех церковных людей. А вот если вас попросили, не знаю, 3 прилагательными описать, какой он современный священник, вот из того, что вы видите.
Ничего себе, за вопросы задает Костя. Прежде всего, верующий.
Это хорошо. У меня был знакомый священник, который говорил: «Мы представители верующего духовенства».
Но на самом деле это очень важно. Вот. И трудолюбивые, и самоотверженные.
Здорово.
Я бы даже еще добавила мужественные. Это четвертое прилагательное, но тем не менее это так и есть.
А я хотела спросить, вот то, что ты получаешь такие краткие, но емкие ответы от батюшек, да, это можно только позавидовать, какая замечательная работа. Ты чувствуешь, как пополняется твоя библиотека внутренняя, духовная?
Вообще за более чем 6 лет существования программы моя духовная грамотность необыкновенно выросла. Конечно, за счет общения именно со священниками. Ну и, конечно, я в свое время плавала в каких-то богословских вопросах. Мне пришлось даже высшие богословские курсы окончить, чтобы хоть как-то, не сказать, чтобы на равных, но разговаривать с батюшками, ну, на одном языке.
Потрясающе. Вот
через нашу студию проходит много священников, и тут я, может, могу поделиться сокровенным. И волей-неволей, рано или поздно, когда ты много программ уже записал, провел, и вот к тебе приходит снова священник в программу, и волей-неволей ты думаешь, ну вот как бы очередной батюшка. Может быть, ты его даже до этого не знал, может быть, он какой-то не очень медийный, из далекой глубинки приехал. И такой вот, ну, что называется, простой человек, ну, это в здоровом смысле слова. Обычный священник, который самоотверженно выполняет свое служение, несет. И ты так внутренне думаешь, ну, сколько вот уже, в общем-то, их было в этой студии, чего я от них не слышал, вот, честно могу сказать, такое бывает иногда. И вот как только такая мысль тебе приходит, Господь тебя тут же вразумляет и смиряет, потому что оказывается, что вот как только так подумаешь, вот именно этот священник, простой, неизвестный, не медийный, говорит что-то такое очень точное и пронзительное, что вот в этот момент попадает именно в тебя,
да.
И тебе нужна была вот эта встреча, тебе нужны были именно эти слова, эти тебя либо утешили, либо как-то укорили внутренне, либо к чему-то побудили, либо ошарашили своей простотой и ясностью, и ты думаешь, вот есть вещи, которые ты вроде бы читаешь книги, ведешь кучу программ, смотришь какие-то у каких-то умных блогеров, а вот приехал человек и сказал тебе что-то, что стоило всего этого вместе взятого, потому что он священник, потому что у него есть, вот ему Господь посылает то, что нужно сказать.
Да, это точно совершенно, потому что иногда ты еще получаешь ответы на многолетние вопросы, которые вот в тебе болели. Вот у меня не раз так случалось.
Это совершенно неожиданного человека.
Ты хочешь сказать, батюшка, откуда вы знаете, что
батюшка,
я хотела?
Где вы были все эти годы?
Да, тоже.
Наверное, здесь действительно есть какой-то еще и такой в хорошем смысле мистический фактор. Потому что, ну, есть опыт человека, а есть нечто большее. В свое время мы готовили материал о пророках в Ветхом Завете, и кто-то обратил внимание наше из отцов, как раз, которые это изучают, а какое последнее пророчество Ветхого Завета? Кто его произносит?
Отвечает Алексей Соколов.
А произносит его Каифа. Перед распятием. Там же есть фраза: сказал это он не от себя, но будучи в этот год первосвященником. То есть даже ему его благодать была дана до самого конца, хотя он совершил такое страшное преступление.
Людмила, а у вас было что-то вот такое похожее, когда как неожиданная встреча со священником ответила на вот внутренний запрос здесь, сейчас, в сердце существующий?
Каждый день я живу в таких чудесах, поэтому совершенно с вами согласна, что еще удивительно то, что священник, когда дает комментарий, он попадает в конкретного человека, при этом этих конкретных людей великое множество. Потому что одно его слово попадет в сердце вам, соседнее слово попадет в сердце кому-то другому, а всего вместе это действительно удивительное чудо.
Всегда очень интересно то, что вот человек говорит, и вы совершенно правы, иногда вот два слушателя слышат разное.
Да.
Но вот одному нужно было именно вот это существительное, а другому вот это существительное.
А священник
сам даже себе отчета не отдает в том, что он говорит не потому, что там это только мистический момент, а потому что, в принципе, нам вот не дано предугадать, как слово наше отзовется, но нам сочувствие дается, как нам дается благодать. И очень часто, это где-то я недавно читал, по-моему, в одном из романов у Умберто Эко, по-моему, это «Маятник Фуко», там есть такая фраза одного из героев: как важно в тексте второстепенное. То есть мы смотрим на там главное в тексте, а вот какие-то вещи, сказанные в проброс, как бы на полях, иногда именно они почему-то человека цепляют и остаются в памяти. И для говорящего, для священника это, в общем, некая просто там добавочная информация к главному, а именно она была вот человеку сейчас нужна вот в этом своем качестве.
Самое удивительное, что сами батюшки даже не помнят уже через 5 минут, что они говорили. Иногда бывает такая техническая необходимость ему повторить то, что он сказал. Он говорит: а я не помню, что сказал, нужно заново сосредоточиться. А потрясающе то, что в комментарии коротком, 1,5 минуты, каждое слово точное должно быть. То есть это не может быть там растекаться какой-то мыслью по древу, не может такого быть. И вот удивительно, что священник сказал, но через минуту он уже точно даже не помнит. Вот в этом как раз мистика, что он сказал, потому что в нем говорит Дух Святой. Когда мы сидим здесь в студии, каждый комментарий начинается с молитвы. И вообще, надо сказать, у меня каждое утро начинается с молитвы за моих батюшек. А потом я с удивлением узнаю, что, оказывается, они тоже молятся за нас. И у них утро тоже начинается с этого. И это очень большая, на самом деле, работа совместная, именно объединяющая нас всех.
Лёш, а вот смотри, журнал «Фома» уже много лет, 25 лет.
Да, даже больше.
Даже больше уже, так или иначе. Вот там берут интервью у священников, в общем, делают какое-то их медиа-присутствие. И ты, как многолетний сотрудник «Фомы», наверное, за это время даже как-то наблюдал, а как вот меняется портрет духовенства. Там, не знаю, в начале нулевых это были одни люди с одним бэкграундом. Сейчас, середина 20-х, пришли в церковь, там, не знаю, люди, которые выросли в церковных семьях и стали уже вот по своей первой такой профессии, по своему первому образованию священниками. Да, профессии, слово, не подходит, но они не стали священниками там после другого высшего образования. Вот... Интересно мне, чтобы ты об этом что-то сказал после маленькой паузы.
Журнал на радио «Вера».
У нас в эфире еженедельный журнал, в студии ведущая радио «Вера» Анна Леонтьева, я Константин Мацан. А также с нами в студии Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «Фома» и редактор программ «Актуальная тема» и «Хочу поделиться» на радио «Вера» наш коллега Людмила Лис. Итак, Лёш.
Интересно, что ты спросил про начало нулевых.
И отвечает
Анна
Леонтьева.
Я сразу почувствовала разницу, потому что я бы сказала с 90-х, начало 90-х.
Ну, просто я не был уверен, что в 90-х Алексей имел отношение к журналу «Фома».
Ну, я с журналом «Фома» работаю с 2000-х годов.
Ну, вот с нулевых.
Я поняла.
Да. Ну, у меня есть такое завиральное представление, что, возможно, что и в 90-е было то же самое, что сохранится сейчас. На самом деле духовенство наше меняется ровно так, как меняется все наше общество. Потому что нет никакой другой, пожалуй, такой вот социальной группы, скажем так, настолько отражающей все наше общество целиком. Вот говорят, что там, не знаю, армия, например, это проекция общества или там что-то еще, или учителя, это проекция общества, но все-таки в учителя и в военные идут люди определенного типа. А вот в священники идут самые разные люди, и это продолжается. Есть как священнические семьи, у которых это традиция, так и выходцы вот абсолютно изо всех социальных слоев общества. Есть люди с совершенно разным культурным вкусом, уровнем образования, какой-то жизнью за плечами, которая у них осталась. И в этом плане, мне кажется, что ничего лучше, чем духовенство, не отражает вот среза общества и того, как оно само по себе изменилось. Я очень хорошо помню вот этот момент, когда я увидел молодого священника, такой немножко может показаться смешной момент, но на самом деле очень важный, который невероятно хорошо разбирался было где-то в 10-х годах, в тогдашней рэп-культуре, которая очень сильно перерождалась у нас в стране по понятным там причинам.
В
рэп-культуре.
Рэп-культуре. Рэп-культуре. Я подумала,
было видно, что человек вырос в ней. То есть он вырос на этой улице вот воронежской, где такую музыку слушали, где этих исполнителей знали. И он очень болел душой за свою паству, молодую вот эту, которая выросла уже в совершенно других культурных условиях. Для них вот то, на чем росли мы, например, уже было не очень понятно. У него были какие-то свои вопросы, свои какие-то мнения на этот счет. Ну, то есть он был глубоко вот в конкретной узкой такой культурной повестке того, что слушали в Воронеже вот ребята просто, которых на улице можно встретить, да?
Неожиданно.
Да нет, а что неожиданного? Ну, что такого в этом неожиданного? Мы все прекрасно знаем, что это постоянно так, что в церковь приходят люди совершенно разных, и тут вопрос в том, как изменилось наше общество, а не как изменилось наше духовенство. А духовенство, оно просто ему соответствует. И это, кстати говоря, к вопросу о том, что не надо, наверное, требовать от священников как-то супер много, потому что мы вот начали говорить о том, какие потрясающие вещи дает благодать Божья человеку, который стоит у престола. Но все-таки ждать, что у нас есть две как бы беды. Первое — это представление о священниках как о неких суперменах, которые сейчас придут, все решат. Мы вот так не можем, а батюшка может жить без денег, справиться с любым духовным вызовом, там, отгонять от себя бесов, там, да, с силой собственного взгляда. Соответственно, жить вне вообще пространства искушений сиюминутных и так далее и тому подобное. А вторая, соответственно, крайность — это, как мы сказали, есть медийный священник, а все остальные, ну, а что там, кто они такие?
А третья крайность — это поп на Мерседесе, да?
Ну, да, но мне кажется, что это уже такая отговорка, как бы, когда ты вообще не хочешь вникать, что там на самом деле происходит, просто повторяешь некие штампы.
А, Алёша, с какой темой ты пришел в журнал сегодня?
А, знаете, я бы хотел продолжить тему медийности церкви, которая у нас здесь самозародилась, потому что вот это слово кто-то сказал, я не заметил, кто вот там, медийные батюшки,
не медийные. Ас грешный из Рексии.
Ну, тебе можно.
Я хотела бы насчет медийных батюшек рассказать, какие они подвиги совершают, несмотря на свою медийность, да, чтобы мы вот понимали, что медийный – это не значит, что он только целый день в телевизоре или на радио сидит. Вот взять хотя бы отца Василия Гелевана, которого все знают, и который постоянно ходит к больным, постоянно занят. Вот вообще его очень тяжело, ну, сподвигнуть на то, чтобы он, ну, допустим, вот дал комментарий на нашу актуальную тему. Потому что он то там на отпеваниях, то еще где-то. Ну, то есть это столько трудится. А однажды я приехала к нему в храм, потому что невозможно было его в студию заманить. И оказалось, что в храме нет места, где бы батюшке записать комментарий. Ну, то есть вот нам пришлось...
Так много людей было в храме, да?
Да, и людей много, и там где-то вот анонимные алкоголики пришли, где-то там еще старушки какие-то пришли. Ну, в общем, мы с батюшкой уединились в машине, и на диктофон я записывала все комментарии, которые он до этого всю ночь готовил. Ну, то есть, вот вы представляете, и то же самое у меня, например, произошло с митрополитом Митрофаном Мурманским. Комментарий, который он оттуда прислал, был записан в браке, и программа не могла выйти в том виде, в котором она была прислана. И так совпало, что он в этот же день вылетел в Москву. И я в половину восьмого утра была у него в гостинице, и он мне... давал комментарий.
Подвижничество такое.
Да, да, ну вы представляете.
Людмила тоже, не
только. Нет, больше. Но здесь даже не во мне дело, а вот в этих так называемых медийных батюшках и архиереях, которые просто трудятся, ну, в любое время дня и суток.
Угу. Так, Лёша, а твоя вот...
Да, вернёмся.
Твой повестке, да, для тебя нет в этой теме, где бьётся.
Смотрите, как слово «медийное» всех коллег наших, работающих в СМИ, задевает, да? Я хотел сказать, что церковь наша, конечно, медийная, стала гораздо больше, вот очень хороший пример, но все-таки недостаточно, потому что дело церкви, конечно, проповедь, но не медийность ради медийности. И вот у нас продолжает в Фоме выходить такой проект, мы снимаем просто вертикальные видео для социальных сетей, монологи людей, которые по линии синодального отдела по делам благотворительности ездят в Авдеевку восстанавливать разрушенные дома для тех жителей, там в основном пенсионеров, тех, у кого нет возможности просто это сделать своими руками. И туда приезжают совершенно потрясающие разные люди. Опять же, да, к вопросу о срезе общества. Там оказались среди волонтеров и космонавты, и журналисты, там пенсионеры, очень возрастные люди, которым, казалось бы, уже можно сказать, ну, куда я поеду, да? Немножко стыдно становится, глядя на этих людей. Но главная-то проблема в чем? Мы очень рады, что эти видео... мы благодаря нашим совместным усилиям с отделом как-то начали смотреть, и очень много просмотров, и в основном очень положительная реакция, но мне кажется, что, к сожалению, невозможно сделать достаточно нам, журналистам, чтобы в полной мере раскрыть, что церковь делает. Потому что, по сути своей, все, что вот делается, я сейчас не только говорю там про территории, где только что вот шли боевые действия, а про всю нашу страну, опять же. Особенно про отдаленные регионы и даже про Москву, где каждый день вот эти маленькие какие-то дела добрые, совершаемые православными людьми, они складываются в одно огромное большое дело, но оно настолько не медийно по частям своим и в целом, что оно незаметно. Вот если кто-то перестает что-то делать в церкви, да, то тут у нас, конечно, будут и публикации, там, боже мой, вот был там, было, не справились, какие, ай-яй-яй. замечательные эти люди, которые, опять же, точно так же, как эти батюшки, в общем-то, не обязаны были изначально принимать на себя какой-то подвиг служения, но приняли и несли его. Вот, и мне немножко жаль, конечно, так как журналисту, я думаю, что нам всем это здесь будет посокрушаться, что мы не можем всю эту огромную работу должным образом представить, потому что она вот просто антимедийна настолько, насколько это возможно, а она идет. И это не только какие-то официальные церковные структуры, но в первую очередь тысячи людей, которые именно движимые своей верой, движимые своим представлением о том, как, что такое быть христианином, вот каждый день совершают какие-то маленькие подвиги.
И они, между прочим, как-то тоже формируют общество. То есть получается, что духовенство свою такую работу ежедневной и незаметной, может быть, формирует общество.
Да, но тут еще вот важный вопрос, что у нас есть еще такая проблема, что у нас любят церковь духовенством ограничивать, да? А вот здесь, когда мы говорим, например, о церковных волонтерах, о целой армии этих церковных волонтеров.
Да, это согласна.
И это не
конечно.
Только институализированные волонтеры, которые приехали, работают, это еще большее количество людей, которые просто, исходя из своей христианской совести, что-то делают у себя на каком-то месте, в отношениях с близкими, там, с дальними людьми, на работе. Это же все продолжение церкви. Наша проблема, к сожалению, состоит в том, что, когда говорят, церковь должна что-то сделать, предполагают, что, ну, батюшки вот сделают там, да, вот какие-то люди в подрясниках там по храму ходят, это их работа, пусть они занимаются. А когда человек с крестом на шее говорит, ну, церковь совсем не занимается там, не знаю, помощью обездоленным, ну, вот ты же сейчас что-то рассказываешь вместо того, чтобы заниматься.
Ну да, да, то есть мы и есть церковь на самом деле.
Да, общество, церковь – это общество людей.
Я помню, что к вопросу о смене времен или не смене времен тоже там лет, наверное, 15 назад одного церковного, скажем так, спикера при этом, который не в сане, спросили, вернее, ему сказали, ну вы же не, вот, не представитель церкви. Он сказал, почему? Я представитель церкви в том смысле, что я православный верующий христианин, я часть церкви. То есть вы имеете в виду, что я не в сане, сказал он журналисту. Да, это да, но церковь не ограничивается людьми в сане. А вот как вам кажется, коллеги, вот этот стереотип, он на самом деле до сих пор существует, что церковь – это только люди в черном. И
да,
он постепенно преодолевается.
Мне кажется, что, к сожалению, эта проблема вот в широком общественном сознании есть. Очень хорошо, что она преодолевается у нас в, ну, в самом церковном сообществе, то есть прихожане не сидят в стороне и не ждут там, когда им... Вот знаете, вот ты в свое время сказал на празднование одного храма, тост попросили произнести, я сказал, ну что я могу сказать? Мы же стоим и ждем, когда вы нам причастие вынесете, дорогие отцы, да? Какое наше участие в жизни храма? Вот этого перестает быть так, да? То есть сами общины, они очень вовлекаются, но большая часть общества на самом деле действительно считает, что люди в черном.
Мы недавно записывали программу с отцом Стефаном Домощи про книгу Павла Евдокимова, это такой русско-религиозный философ, богослов 20 века из Парижа, называлась книга, называется «Этапы духовной жизни». И вот Евдокимов, он мирянин, хотя он очень не любил слово «мирянин». Потому что в этом слове сразу есть какой-то корень мир, мирской, обмерщенный, вот да, не церковный. Да, да. То есть такие чуть продвинутые богословы любят говорить не мирянин, а лаик. От вот латинского корня лаик, то есть светский, в смысле вот не часть клира, но часть церкви при этом. Но это все терминологические разделения, их совершенно можно не учитывать, и об этом спорят. Сам факт вот отношения человека, который себя без церкви не мыслит, Павла Евдокимова, к тому, что ему кто-то скажет, что вот вы же мирянин, он скажет, нет, я вот не надо назвать меня мирянином, я часть церкви, просто не в сане. И у человека не в сане, в церкви, есть своя особенная миссия. Ничуть не более, вернее, ничуть не менее полноценная, чем у священника, ну, которому Богом поручено преподносить людям таинство и совершать бескровную жертву. И я действительно спросил вот это Стефана тогда, отец Стефан, вот ничего, что мы читаем с вами, обсуждаем книгу, которая затрагивает глубочайшие там пласты христианской аскетики, отношения человека с Богом, она написана человеком не в сане, вот мирянином, пускай это слово употребим. И отец Стефан так мудро говорит, вы знаете, я преподаю в Московской духовной академии, там преподает Алексей Ильич Осипов. Там преподавал Николай Константинович Гаврюшин. И дальше перечитать просто имена выдающихся богословов и проповедников, которые были не в сане, и чей при этом духовный опыт, именно внутренний, личный, через который они богословствовали, был как бы не хуже, не плоше, никак не менее полноценный, чем опыт монаха или иерея.
Ну, в общем-то, каждый мирянин может проповедовать, кто ему запрещает.
Знаете, вот, если закрывать немножко эту тему, мне кажется, что к вопросу о медийности нам вот часто ставят в пример западных христиан, у которых есть прям организации, целые институты служения мирян, да, тот же Opus Dei, да, там католический орден. А у нас никакого института такого нет, и от этого создается ощущение, что никто ничего не делает. Но на самом деле нет просто вывески какой-то здесь, миряне, да. Вот. Но, может быть, это и хорошо, может быть, и правильно, что у нас такая традиция сложилась.
Мы вернемся к нашему радиожурналу после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Журнал на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Журнал на радио «Вера».
В эфире наш еженедельный радиожурнал. Мы продолжаем его листать. Нас в студии по-прежнему четверо. Ведущие радиостанции «Вера», моя дорогая коллега Анна Леонтьева, я Константин Мацан, исполнительный директор журнала «Фома» Алексей Соколов и автор программы, продюсер, редактор программы «Актуальная тема» и «Хочу поделиться». Это наши программы такие, называются «Актуальная тема» и «Хочу поделиться» на радио «Вера», наша коллега Людмила Лис. И мы продолжаем обсуждать то, что лежит на сердце. Аня, что лежит на сердце у тебя?
Слушайте, замечательная первая часть программы, такая, мне кажется, пронзительная, мне даже неудобно, потому что сейчас немножко переведу как бы тему, но тоже она для меня очень важная именно в настоящий момент. Начну издалека. Когда-то, несколько лет назад, мы все стояли у истоков, в частности, я стояла у истоков программы «Веры, вопросы Веры и Фомы». Это детская программа, которая входит по субботам. Вот, и ну, как мне, как человеку пишущему, предложили писать сценарии для этой программы. Но, во-первых, у меня изначально был очень большой скепсис, что эта программа состоится, потому что я думала, ну как можно о библейских событиях, которые там описываются вот в таком детском преломлении, написать. И я, конечно, была совершенно ошеломлена, когда программа стала выходить, я сама с удовольствием слушала и иногда слушаю, потому что она, во-первых, она не только для детей, вся семья может ее слушать. Во-вторых, меня совершенно восхищают люди, которые создают вот эти сценарии, в частности, вот жена Кости, которая сидит напротив меня, моего дорогого коллеги Елена, закончила даже курсы в ГИКа для того, чтобы писать, и она пишет какие-то блестящие сценарии. То есть это все живо, это все дети это просто очень любят, родители радуются. В общем, это шикарный проект. И вот второй момент, почему я не стала пока, по крайней мере, принимать в нем участие, потому что я всегда считала, что я такой... Журналистика – это мой диагноз. То есть я, хотя написала две книжки, но они основаны, как говорится, на реальных событиях. Да? То есть я всегда думала, что невозможно так придумать, как вот Бог придумывает, и как-то вот этими, так сказать, описаниями ограничилась. И говорила всегда, что у меня нет сюжетного мышления, потому что сюжетное мышление – это вот именно придумать, да, как-то, как этот материал построить. Вот. И вот уже говорили в этой студии, когда здесь была моя дорогая коллега Наташа Лангамер. Вот. А Наташа имеет как раз отношение к кино, она режиссёр, и она... ну, горит вот идеей, что можно создать пласт культуры, так, христианские фильмы. И, а я просто робко по ее стопам тоже пошла на курсы сценаристов, такие коротенькие, онлайн пока, чтобы, вот, так сказать, попробовать это все. И я такой неофит от киноиндустрии. И если у Наташи вот цели такие высокие, снять фильм христианский по-настоящему, то я пока мыслю в категориях, вот как бы вот приобрести вот этот вот навык как сюжетное мышление для мозга. И я как бы вот в самом начале, там было два семинара, и на меня уже очень поразила такая вещь. Значит, смотрите, есть такое общие какие-то законы написания сценария, такие классические. И вот я, собственно, на стадии, вот что я, так сказать, прочитала все про эти, часть материала про эти общие законы, вот, они подразумевают, что, значит, герой, ну, как это, протагонист, живет в некой ложном представлении или во лжи, и он живет до какого-то события, которое приоткрывает ему истину. То есть, как бы, я совершенно бесплатно сейчас вам все расскажу про первые свои уроки. Вот. А как только, значит, истина приоткрывается, и он понимает, что он жил как-то не так, он начинается следующий, как бы, акт сценария, и в этом промежутке герой действует так, как он как бы жил до этого переломного события. То есть он пытается в новых обстоятельствах жить по старым представлениям, ложным. Вот. Здесь ему дают некую какую-то вот, даже не оружие, а какой-то перочинный ножичек, да, как бы вот, который может в дальнейшем, значит, ему послужить. И он начинает, как бы вот он падает, разбивается, ошибается до следующего переломного пункта, некоего события, но уже такого ошарашивающего, да, когда он понимает, что ему придется отбросить все прежние представления и как бы жить совершенно по новым правилам, зачастую просто вот прыгать в бассейн, не умея плавать, или в море, не умея плавать, да, скорее. И, ну, и дальше там кульминация, зрители утешают, что вот это новая жизнь героя. Это называется положительный арк героя, то есть, переводя с русского на русский, это просто некое положительное изменение развитие. Героя, развитие, да, которое на протяжении вот сценария должно... Ну, как бы это работает, это такая рабочая схема. И вы знаете, я когда вот начала читать все эти схемы, я была совершенно поражена следующим моментом. Меня прямо, знаете, открылась какая-то бездна передо мной, потому что, ну, во-первых, у героя есть некий анамнез, да, есть некий рюкзачок представлений, который он с собой несет и который отягощает его зачастую как бы вот в этой новой реальности, в которую он попадает. Ребята, это просто, понимаете, это потрясающе, но это же жизнь человека в, ну вот, если хотите, в Боге. То есть я знаю людей, которые, ну, родились, так сказать, в церкви уже, да, такие православные. Я знаю людей, которые прям вот на белом Мерседесе подъехали, какая-то вот книжка, там, Евангелие, там, какие-то вот откровения, и раз, они уже в церкви, они уже церковные. Но чаще всего наш путь – это путь таких вот этих переломных моментов, вот этих взлетов и падений глубочайших, понимаете? И я так поняла, что, ну, во-первых, кино, светское кино, вообще у меня же светские преподаватели, это про психологию. Это вот зацепить зрителя за эмоцию, да, вот это все. И психологию мы же тоже очень часто говорим, да, что у нас в программе бывают замечательные православные психологи. И вот была сказана такая фраза, что психология – это помощь снизу, а есть помощь свыше, да. И вот эта вот схема построения арки положительной, арки героя для меня явилась таким вот откровением. Я поняла, что со мной происходило вот всю мою жизнь, да, когда я вроде бы вошла в церковь, но при этом пытаюсь жить еще так, вот как жила там до. и так далее, и так далее. То есть
тебе на курсах объяснили все про тебя.
Да, то есть мне на курсах открыли очень много, но не все, конечно же. Человек не может себя постигнуть, да, его только Бог может постигнуть. Но вот каково, ребятки, понимаете, вот ты тоже имеешь отношение к театру, да, и вот ко всему, о чем я тут говорю. Костя написал замечательную пьесу «Офелия».
Ну да, она в итоге стала спектаклем «Папа, мама, я и Офелия».
Да, «Папа, мама, я и Офелия».
Потрясающий спектакль.
Да, очень, очень.
Спасибо.
Вот это действительно христианский православный спектакль, хотя очень динамичный. Ну, я говорю «хотя», потому что очень много мы знаем там фильмов таких очень статичных, вот там, ну, таких вот православных, но очень небольшое, так скажем, количество у них там зрителей. Вот. Так что, что вы думаете, коллеги, об этом моем откровении от кино?
Я, знаешь, что думаю? Вот я только сейчас об этом подумал. Ведь то, что ты пересказываешь, это в большой степени то, что мы знаем вот по этой книге Кэмпбелла «Тысячеликий герой», да, которую все на всех сценарных курсах обязательно проходят.
Да.
И там в интернете бесчисленный раз пересказали. Вот это такая классика вот там сценаристики, потому что... А Кэмпбелл вообще-то не писал книгу по сценаристике. Он писал исследование по истории культуры.
Угу.
И откуда взялась вот эта вот линия «Путь героя»? Вот со всеми этими этапами. Вот герой, вот к нему приходят вестники, которые говорят ему, там, измени свою жизнь, соверши поступок, куда-то иди. Он говорит, не хочу, но все-таки идет. Он идет, получает суперсилу, а потом он проходит череду испытаний, потом там, ну, в общем, и дальше то, что ты описала, середина точка героя, там, потом падение, встреча с богиней, в конце, значит, возвращение. Ну, в общем, это все вот эти вот, это вот такие уже даже мемами стали. И даже вот уже сценаристы немножко уже устали от этой схемы,
но
по ней писали все. Вот если мы посмотрим, не знаю, там «Гарри Поттера», «Властелин колец», «Звездные войны», что угодно, мы видим эту структуру.
Но она конечно, рабочая.
Она,
да.
конечно, меняется, она, конечно, где-то корректируется, это не вслепую копируется, но структура одна и та же. В общем-то, вот ты её писала. Это всегда работает. Но почему это работает? Потому что, как это выяснил Кэмпбелл, он писал вообще-то историю мифологии. Он не писал учебник по сценарному мастерству, он собрал разные мифы и выявил в них одинаковую, оказывается, структуру. Очень похожую вещь сделал наш соотечественник Владимир Проб в книге «Морфология волшебной сказки».
Да.
Это то же самое, но только на другом материале.
Я выписала эту книгу, обязательно прочитаю.
Да, и её тоже сценаристы читают обязательно. Дальше я думаю, помещая это в контекст «Радио Вера», но ведь анализ мифов – это анализ самых первых примеров того, как человек вообще в истории человечества начинало осмысливать свою жизнь через мифологию. Люди вот придумывали эти истории, порождали их, чтобы как-то описать то, как они живут. То же самое сказка – это какие-то самые глубинные пласты народной психологии, что вот так оно устроено. И если мы везде видим одинаковую структуру, и если мы говорим о каких-то глубинных слоях сознания человека, которое выразилось в мифах и сказках, то мы говорим, что это потому, что так устроил Бог. Но вот это отражает какие-то законы мироздания. Вот Бог так хочет, чтобы мы шли этими путями, и мы все время ими проходим, потому что так устроено Творцом бытия. И то, что мы видим вот эти законы, просто указывает на этого Творца. То есть можно как бы мыслью от вот этих законов сказок и мифов и того, что мы делаем в сценариях, взойти к идее того, что есть кто-то, кто так мир устроил,
да,
что
да,
в нем
да.
все у человека постоянно вот так повторяется.
Ну да, меня, понимаешь, поразило, что, придя на курсы абсолютно светского там сценарного мастерства, я вдруг там встретилась опять, ну, с Богом, я не побоюсь этого слова, да, вот он вот в этом виде мне пристал.
Потому что дух дышит где хочет.
Да, да, да.
Я хотела в этом контексте упомянуть статью нашего «Всё» Александра Сергеевича Пушкина, которая называется...
Нашего «Всего», да?
Да, о народной драме и драме «Марфа-посадница». Там как раз тоже рассматриваются вопросы драматургии, и Пушкин пишет об этом как в контексте чувств, которые он испытывает в данный момент, в каждый последующий момент. Вот развитии драматического действия у автора есть чувства. И, соответственно, этими чувствами он своих героев наделяет. И очень четкое вот это вот разделение, я сейчас чувствую это. Через минуту какие-то события происходят, я уже чувствую не так. Но это то, о чем ты говорила, да, развитие героя. И причем Пушкин берет на себя смелость своих героев помещать из одной эпохи в другую. Говорит, что автор имеет на это право. И вот я всем тоже рекомендую эту статью прочитать. Очень, очень интересная статья.
Как еще раз?
О народной драме и драме «Марфа-посадница». Угу. Александр Сергеевич Пушкин.
Журнал на радио «Вера».
В эфире наш еженедельный журнал. В студии ведущие радио «Вера» Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «Фома», и Людмила Лис, редактор, продюсер программ «Актуальная тема» и «Хочу поделиться». Это программа «Радио «Вера». Мы продолжаем листать наш журнал, а вот у меня тема сегодня, меня очень занимающая последние дни, она и про медийное, и про человеческое, и, кстати, про искусство в каком-то смысле тоже. Может быть, вы встречали вот недавно эту такую интернет-дискуссию на эту тему. Пересказываю вкратце суть. И что вы об этом думаете? Мне интересно, хорошо, что в студии есть молодые люди и дамы. Мы сможем посмотреть с разных колоколен на эту ситуацию. Девушка с молодым человеком много какое-то время встречаются, общаются, они есть пара. И девушка в какой-то момент начинает как-то тосковать, что молодой человек не слишком романтичен, не пишет ей стихов, в частности, и как-то это вот ее удручает. А молодой человек как-то не проявляет никакой склонности вот к такой романтике и к стихосложению. И вдруг в какой-то момент все меняется. И он начинает ее буквально вот заваливать, ну, в хорошем смысле слова, какими-то стихами о любви, с признаниями, с красивыми признаниями. Она так неожиданно все это принимает, ей приятно. А потом оказывается, что он это делал с помощью нейросети. То есть ему нейросеть писала эти стихи, но тоже... А вот дальше вопрос. Ее это очень расстроило, эту девушку. Она это не приняла. То есть он это делал через какой-то там, ну, некий там чат, да, там чатик GPT, видимо, что-то в этом роде. А с другой стороны, ей тоже там в комментариях... Она это все там скринит, публикует где-то в интернете, вот. А ей комментаторы отвечают, что, ну, подожди, он же заморочился, сам не может написать, но вот предложил такой ход, он же не просто тебе там первый попавшийся отправил.
А можно
он,
сразу?
Он как бы там потестировал, он дал какие-то запросы, он одно отверг, другое ему понравилось, он тебя отправил. Вы что вы об этом думаете?
Вот точно он заморочился? Потому что, смотри, здесь очень интересный вопрос. Мы же не знаем, что конкретно произошло. Мы прекрасно понимаем, что любой человек, который пользовался любой генеративным искусственным интеллектом, как это называется, знает, что можно вбить туда одну строчку, напиши 28 дурацких стишков о любви, и он их напишет. А можно работать с искусственным интеллектом как со сложным инструментом. Вот если он прилагал усилия, ну вот он не поэт, а здесь он заморочился, как ты говоришь, старался, что-то подбирал, программировал, отбирал, тратил на это свои физические силы. Ну, это же тот случай, когда важен не сам даже подарок, а внимание потраченное на это. А если он придумал поручить отношения со своим близким человеком нейросети, ну вот как бы, то тут много вопросов, потому что у нас у каждого есть теперь доступ к искусственному интеллекту. А вот раньше такого не было, но были люди, у которых были секретари, можно же вот секретарше своей поручить подарок жене, выбрать там стихи написать, еще что-то, чтобы не заморачиваться. Что ты делегировал на сторону? Отношения с близким человеком или там, не знаю, составление списка продуктов?
Ну вот как я понял контекст этой истории, парень не заморочился настолько, чтобы написать свой код, например, да, и там не корпел неделями
над этим. Вы сейчас на иностранный язык переходите.
Но он, нет, он использовал некий готовый инструмент,
да.
Но при этом он его использовал не так, что там первое попавшееся стихотворение он отправил.
Ну, то есть он просто по приколу это делал, извините за такое грубое выражение.
Ты знаешь, это вот я вам предложу...
Она думала, что он старается, а он на самом деле не старался, а просто на работе там, дай вобью, посмотрю.
Я вам предложу такую аналогию. Вот я подарил цветы жене. В принципе, я же мог их сам вырастить, заморочиться, там, пройти курсы садоводов, но я пошел купил их. Вот это то же самое или не то же самое?
Не, абсолютно это не то же самое, потому что, чтобы купить цветы жене, ты, Константин, заморочился по работе, там что-то сделал, а это у тебя, ну, как бы...
Совершенно не... Даже другой вопрос. А ты говорил своей жене, что ты их растил? Потому что ведь в чем проблема этой девушки? В том, что она-то думала, что он работал, а он ему... Так... Нет. Вот если бы ты пришел, сказал, я втайне выкопал грядку у нас во дворе и вырастил эти тюльпаны сам, я дрался с ними, за них с дворовыми котами, которые пытались их выгрызти, а на самом деле ты их купил, тогда ты ее обманываешь. И вот здесь у нее же на самом деле обман. Она думала, что он старается и тратит на нее время и свой творческий потенциал. А он просто, ну вот как вот кто-то сидит на работе там, смотрит мемы и отсылает. И вот он, а он нашел нейросеть.
Ну, то есть, вот не пришло, факт, что это так было.
Пришло я на ум, если бы вы были холодны или горячи, а то проблему. Вы не то, не сё. Ну, то есть, вот мне
ну, почему?
Вот, вот,
вот, Лёш, ты сейчас ставишь критерий такой, заморочился ли человек. Ну, вот повторюсь, купить цветы – небольшая заморочка. Да, вот у девушки была какая-то вот... Ну, ей было расстройство от того, что молодой человек не пишет стихов. Молодой человек решил эту проблему. Вот услышал ее, понял, что ей это надо, но вот сам не может написать, он это сделал. Да, я не, в данном случае не хочу выступать апологетом того, чтобы все молодые люди писали теперь через чатик девушкам стихи, но мне просто кажется, это...
Мы открыли это, им этот
это вопрос, это
ящик Пандоры.
Просто вопрос, как он для меня предстает, он же не просто про отношения, а вот про ту новую для нас реальность, когда вот входит нейросеть в нашу
жизнь. А я считаю,
наш...
что здесь нейросети вообще, извини, ни при чём. Ты просто, извини, несколько раз поменял условия. То он старался, то он не старался, то он работал с нейросетью, то не работал. Мы не знаем эту историю, давайте не будем осуждать конкретного парня и конкретную девушку.
Да, мы в
поле
не можем смотреть. Да.
А можно
здесь,
тоже...
Да, сейчас договорю просто. Здесь на самом деле вот с помощью этих хитростей ты, так сказать, демонизируешь нейросеть. Вот она отняла работу у будущих Пушкиных, у поэтов.
Я этого
на самом
не
деле мы не понимаем, что он делал. То ли он использовал нейросеть как инструмент. Ну, раньше были художники, а потом появились фотографы. И тоже говорилось, что ну все, фотоаппарат. Бодлер написал целую работу о том, что фотоаппарат – это не искусство. Фотография никогда искусством не станет. Это вечный разговор об инструменте, который появился. Но инструмент всегда и нейросеть тоже, как мы уже поняли, существует исключительно в приложении к творцу. И все оценочные суждения в этой истории, они на самом деле не про инструмент. Давайте оставим его несчастного в покое, пусть он там сам работает в своих центрах обработки данных, крутится на серверах. Это про то, как человек этим инструментом пользуется и какая у него была мотивация. Прошу прощения.
Аня, а вот если бы тебе такое уши. Написали стихотворение через чатик,
я, знаешь,
ты бы как отреагировала?
Прямо, да, хочу прорваться тоже. Для меня эта история даже тоже не про нейросеть и не про этого парня. У меня эта история про то, что если ты берешь собаку, не нужно переделывать ее в кошку. Понимаешь, то есть девушка брала себе, грубо говоря, юношу, который не пишет стихи. Понимаешь, почему? Why on earth? Почему она должна была переделать его в поэта? Да? То есть это очень много вопросов к девушке. И я помню, что мой первый муж, любимый мой, к сожалению, покойный, он, ну, как-то вот у него в детстве не было вот этой литературы в большом количестве. Его родители там не приучали, может быть. Он абсолютно существовал параллельно вот стихотворной вот этой вот теме. То есть он говорит, ну, у меня нету такого органа, вот, который воспринимает стихи. Вот. И я так одно время сердилась, и я помню, я написала стих, где у него какой-то профиль на фоне этой метели. Я прочитала. Он такой сидит, я говорю, про что стих-то был? так это контрольный вопрос, он говорит, так, знаете, робко так, про лето? Ну, то есть, понимаете, ну, вот как-то так.
Ну, в общем, короче говоря, подводя итог, в межличностных отношениях виноваты личности, а не искусственный интеллект.
Это правда.
Да, вот, мы ответили.
Мы ответили, втроём пришли.
Учитывая, что стихи вообще приходят откуда-то, они ссоры не родятся.
Людмила не даст соврать, она пишет стихи.
Да, и я, например, думаю, если мне какой-то молодой человек плохие стихи прочитал, ну, это скорее было бы хуже для него. Лучше бы он их не читал, а как-то по-другому внимание свое проявил.
Подарил цветы.
Да, вот подарил цветы.
Что эту историю, вот я тоже предлагала не подумать в студенческой аудитории. Да. Причем аудитории, где подавляющее большинство девушек, и мнения на самом деле разделились. То есть, чего не было, как я, по крайней мере, это оценил, не было отвержения того, что, ну все, если человек через чат GPT мне написал стихотворение, то я вот все, я с ним заканчиваю, это ни в какие ворота, это нельзя, потому что я жду только вирши. Опять же, вот молодые люди, студенты, студентки, они как раз-таки очень, ну, чутко сразу поняли то, о чем мы говорим, что это про отношения людей, но при этом, собственно, про то, на что я обращаю внимание, про то, как в отношении людей, тем не менее, встраиваются инструменты существующие, вот те самые нейросети, которые раньше не существовали, а теперь они есть, и с ними нужно как-то осваиваться. И, собственно, вся для меня, вот мы сейчас не можем же, то есть мы сейчас никаких ответов окончательных не даем, да и вопроса как такового не было, но для меня эта история, она чем интересна? Именно тем, что именно вот сочетанием этих двух факторов, что отношения людей могут выстраиваться по поводу пользования или не пользования этим инструментом. Это же не просто вот инструмент, который существует сам по себе, а он становится фактором того, что вот люди могут поссориться или помириться, разойтись.
Так, с любым абсолютно инструментом всегда было. Я напомню, вот буквально недавно вспоминал, что было, по-моему, в Калифорнийском технологическом институте такой в столовой плакат, там было написано «Естественные науки выяснят, как клонировать динозавра, а гуманитарные объясняют, почему это плохая идея». Любая технология, она требует в первую очередь человеческого осмысления. Поэтому, да, конечно, и нейросети требуют на очередном этапе. Ну, надо оставаться людьми.
Просто. Один священник рассказывал, это уже бантик к вопросу, о том, что он, будучи, как я помню, в юности военным в советские годы, ну, они где-то вот жили в казармах, около аэродрома, и они занимались, они были вот артиллеристами, в общем, с ракетными войсками была связана его служба, и на этом учебном аэродроме висели две таких растяжки, одна под другой, и обе они были идеологически нагруженные, а вместе давали любопытный эффект, потому что на верхней растяжке было написано «Наши ракеты всегда попадают в цель», а на нижней растяжке советские годы наша цель – коммунизм. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Это был еженедельный журнал на Радио Вера. Мы листали его вчетвером. В студии были ведущие Радио Вера, Анна Леонтьева, я, Константин Мацан. И гости сегодняшнего журнала – Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «ФОМА», и Людмила Лис, редактор, продюсер, журналист, автор программ «Хочу поделиться» и «Актуальная тема» на Радио Вера. Ровно через неделю в это же время мы продолжим листать наш еженедельный журнал. Оставайтесь с нами. До свидания.
До свидания.
До свидания.
До свидания, дорогие.
Журнал на Радио Вера.